Сережа пастушок, поиграем мы.
Гранья дров, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 17 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорр, ведущая этой программы.
Доренко.
Здравствуйте, Даша.
Доброе утро.
Слушайте, ну я вчера узнал, я не могу. Вы знаете, мне говорят, что такое спойлер? Спойлер, в чем дело, товарищи спойлеры? Да ведь мы же журналисты. И журналистика это и есть спойлер, понимаешь? Но в этом же сущность. Если мы были разведчики, мы бы, например, докладывали, втихаря докладывали бы, что вот, понимаешь же, Джон Сноу убит, условно говоря, да? Мы бы докладывали в диппочте. Ну, как разведчики пишут в диппочте. Джон Сноу, по некоторым данным, источник сообщил, что Джон Сноу убит. Все. А мы так не можем. Мы журналисты, мы должны говорить, Джон Сноу убит. Вот так мы должны, по-другому, понятно? Но другой у меня, вопрос другой. Он подписал, актер подписал на 6-й сезон контракт.
Вот для меня это новость.
Ну, вот это удивительно.
Я читала, что наоборот.
Нет,
что
либо он будет являться, либо он станет белым Ходоком, тогда понятно, почему.
Нет, не должен.
Либо он станет тенью, будет являться как тень. Каким-то героем, персонажем, наущать их. Тогда это можно, действительно, когда оцифрованную тень
может,
такую.
Может, он станет волком как-то?
Может быть, он станет волком говорящим, и тогда он нужен для озвучки. Mm-hmm. Голос нужен mm-hmm. для озвучки. Может быть, он еще же, а может быть, это ведьма чертова из огненного бога его воскресит, понимаешь, в чем дело? Я мучаюсь в догадках.
Она, по-моему, доказала свою несостоятельность.
Да, но она уже однажды воскрешала, вот в чем дело. Мы, конечно, все понимаем. Но она уже воскрешала. Послушайте пока Питера Динкладжа. Карлика, Тириона Ланнистера.
Still going strong.
He's still going strong.
Yeah.
He's still going strong.
Remember Ned Stark? He was a lot of fun,
so
but he didn't make it past season one. Robert Baratheon was part of that crew, but he never.
Тирион Ланнистер, карлик, поет о первом сезоне, втором сезоне и, наконец-то, о пятом сезоне и так далее.
Another favorite that ended up dead. You thought that Joffrey had to survive. He ain't in the credits for season five. Baby, you know I'm the man for all seasons. Characters get cut for various reasons. Some people's parts just ain't very long, but not me. I'm still going strong.
I'm still going in trouble. Прелестен, карлик прелестен.
Да, но если Тирион, его убьют, то все, можно...
Нет, ты считаешь, что все. Мы с Дашей решили, что если убивают Тириона, то все. Мы не согласны больше с этим фильмом, мы больше не смотрим. Но мы будем смотреть все равно. Вот же в чем дело. Ну, понимаете, это не важно, убьют карлика или нет. Но в конце концов мы надеемся, что совесть есть. Хотя какая у него совесть? А? Ария ослепла. Ну, когда жесть полная. А это...
Растафариан, Таргариен.
Это Дайнерис поет, Дайнерис Таргариен.
Been here and there and then I've been everywhere again. Растафариан.
Мать драконов.
Daenerys Targaryen, when you wanna reach me and if you feel the love, then you can call me Khaleesi. Got so many names. I'm queen of the Andals, queen of the marine. Yeah, you can kiss me sandals.
Можете поцеловать мои сандалии, она говорит, прелестно, прелестно.
Да.
Да, но скажешь, она прекрасна.
Да,
я выложил ссылки, не спрашивайте меня, где ссылки, спокойно, я выложил их у себя в Твиттере. Слушайте, Минприрода, что это такое? А, вот, это про наше счастье. Про наше счастье. У нас же счастье все-таки зависит от минералов. Мы поклоняемся минералам, ты знаешь? Минприрода гарантировала минимум 40 лет нефтедобычи в России. А через 40 лет что будет? Даша?
Все, ничего не будет.
Запасов нефти в России на традиционных месторождениях при текущих темпах добычи хватит на 30-40 лет, рассказал господин Донской «Комсомольской правде». Я говорю, 40 лет.
Через 40 лет 40 китайцы лет. В Сибири.
Через 40 лет мне будет 95, идите в жопу. Вот что я вам смешу сообщить.
А
идите
что
в жопу,
делать?
В хорошем смысле. Я что буду
да.
делать? Плевать на вас буду, вот так, тьфу на вас. Через 40 лет, вот так, тьфу на вас, идиоты. Больше ничего не скажу. Правда.
А где вы будете?
Я буду гулять с собакой в этот момент. Не знаю где, может быть, в стране Маниту, а может быть, здесь. Я буду гулять с собакой, я буду ездить на мотоцикле. Меня абсолютно... Фу на вас через 40 лет. Понятно? Уже сейчас КТМ разработал электрический мотоцикл, которого хватает на 20 минут.
Потрясающе.
Конечно. Я думаю, через 40 лет его будет хватать на 20 дней, на 20 лет, не знаю, понятно, да, зарядки будет хватать. Это будет такой ядерный двигатель, пожалуйста, я не буду заправляться вашим бензином вонючим, ничего подобного. Через 40 лет страна жахнется. Геологически, ну, в смысле, нефти не станет. Но потом будут другие. Мы найдем, Донской назвал за делом, арктический шельф. Мы найдем там что-нибудь, понимаешь, в Западной Сибири, еще и Баженовская. Нефть в Западной... Нет, как раз баженовской нефти не станет. Ее потенциально в несколько раз больше баженовской нефти, которая не станет. Ну, плевать, ее тоже уже не станет. Баженовская нефть добывается на баженовских горных породах, которые занимают около 1 000 000 квадратных километров поверхности в Западной Сибири. Но ее затопит к чертовой матери Ледовитый океан, потому что наступит глобальное потепление. Но всем плевать. Доманик, сорт горючего сланца. Сорт горючего сланца. Голючего сранца, я сказал. Извините, содержащий углеводородное сырье.
Я даже не услышал.
Да, но извлечь из него нефть трудно из-за прочности породы. Я прочитал из-за прочности породы. Сейчас в России месторождения с трудноизвлекаемой нефтью практически не разрабатываются. И прочая хрень, пожалуйста, почитайте. Значит, но через 40 лет кранты. Я очень рад. Я очень рад. Я тебе объясню, почему. Я же говорил, почему, что я хроношовинист, ты знаешь.
Кто вы только не...
Я хроношовинист. Подожди, а у меня Дейенерис так и продолжает здесь петь. Можно я послушаю Дейенерис? Где она? Голубушка, милая, она продолжает петь. Я серьезно говорю? Мы такие...
Эй, эй, I'm a Rastafarian, Targaryen. I got some dragons and they are very scary. Been here and there and then I've been everywhere again.
Умница. Она продолжает долбиться здесь. Я типа, ну это хорошо, у меня справа сидит Даша, а слева Дейенерис. Дейенерис ирландка, немка с ирландкой. Нормально, я посередине, и я объясню. Хроношовинизм. Коротко, это концепция, я уже объяснял несколько. Значит, концепция, которая говорит, что все, кто жили до нас, отстойные идиоты, а все, кто будут жить после нас, отстойные ублюдки.
Ну да.
Почему? Все, кто жили до нас... Ну, я считаю, например, Ахилл не знал о пенициллине. Отстойный идиот абсолютно. Потому что если бы у него был пенициллин, он бы от ранения в пятку никак не мог умереть. Ну, фу, господи, что за человек? Прямо стыдно. Значит, дальше. Чехов, загибающийся от туберкулеза. Ну, это просто позор, товарищи. Ну, как это такое, а? Ну, что это?
Врач еще.
Господи, помилуй. Ну, и так далее. Значит, это все, кто жили на нас. Вы что... Мы можем сказать, что, например, у маршала Жукова не было интернета. Что мы можем о нем сказать? Маршал Жуков. У-ху. Хорошо. Значит, пожалуйста, я сейчас скажу кое-что о Гагарине. У Гагарина не было интернета. У Гагарина не было интернета. Не было мобильного телефона.
Но он был в космосе. А мы
спокуха,
с вами
мы все время в космосе, мама. Где же мы
Но
еще?
Мы с вами-то нет.
Но мы же все время в космосе. Вселенная расширяется, мы где, по-твоему, как не в космосе? Ну, слушай, так мы летим на планете, а он на железячке. В этом отличие. У нас целая планета под задницей, а у него была железячка крошечная. Значит, мы более понтовые, понятно? Ну, слушай, это как велосипед и Понтиак какой-нибудь. У нас целая планета, и мы летим в космосе, где же еще? Ну так вот, летаем вокруг Солнца, ты сделал это 27 раз уже. 27 полетов вокруг Солнца. Это круче Гагарина.
Да?
Да.
30 километров в час.
Да. 300 тысяч километров в секунду. Ну нет, ну Земля вокруг Солнца чуть медленнее. Вселенная расширяется, собачья дочь.
Да.
Сама по себе. Мы еще болтаемся, это, еще Млечный Путь крутится. То есть мы во всех направлениях вращаемся, как в центрифуге.
Даже если, значит, вокруг своей оси 30 километров в секунду.
Нет. 30 тысяч километров в секунду.
Вокруг Солнца.
Это скорость света. Примерно 30 тысяч. 300 тысяч километров в секунду.
С какой скоростью мы вращаемся вокруг Солнца?
Мать, ты говоришь со мной только строго, я садись двойка. Сядь, Сидоренко, два! Вам два, засранец! Пшел вон! Пусть мама придет! Завтра, чтобы мама пришла! Понедельник, нет, пусть понедельник придет!
Я пытаюсь ловко перекинуть это незнание на вас. Как будто бы это не я знаю.
Нет, слушай, значит, какая разница. Еще раз, хроношовинизм заключается в том, что до нас жили отстойные идиоты, до нас жили отстойные идиоты, не знавшие интернета, не знавшие Фейсбука, не знавшие Твиттера, отстойные идиоты, понятно, без мобильных телефонов, но я просто тащусь от них, как они могли жить? Понятно, что они жили какой-то ублюдочной странной жизнью, правильно? Дальше. А после нас будут жить мутанты, кретины какие-то абсолютно. Люди-деревья и так далее, какие-то странные, какие-то люди-лопухи, люди-зонтичные какие-то и так далее, потому что мы выродимся, мы загадим землю так, что после нас будут жить мутанты. Поэтому мы самые клевые, ясно? Мы самые клевые во всей истории человечества. Лучше нас нет, не было и не будет. Понятно? В этом заключается хроношовинизм, товарищи. Примыкайте к нашему движению. Даша, я вас агитировал?
Почти, да.
Где в России больше пьют? А где нальют? Мне кажется, где нальют, там и пьют, потому что мы сами налить не способны. Слушайте, значит, «Комсомольская правда» опять, я что-то сегодня застрял на это, завис, залип на этой «Комсомольской правде». Ну, неважно, они, значит, взяли просто статистику «Комсомольская правда», я тебе объясню, почему. Потому что там столько дармоедов, что, ну, в смысле, в самой издательстве «Комсомольская правда» сплошные дармоеды. Все, всем делать нечего, они посадили какого-то Шурика, студента, который сейчас у них сидит на практике. Он взял просто обыкновенную статистику, элементарную, где сколько продается спиртяги. И все,
да,
и вычислил, конечно.
О численности населения, да.
Конечно. Значит, Магаданская область, 21 это литров спирта на человека. Литров спирта на человека. Первая десятка, топовая. Магаданская область почти. Камчатский край, 19. Я чуть-чуть округляю. Карелия, 19. Камчатский край и Карелия. Архангельская область с Ненецким автономным округом. Вот они, немцы-то чего вытворяют. 18 литров. Ленинградская область. Скотобаза какая-то, ужас. 18 литров. Коми. 18 литров. Ну, там они такие, да. Я знаю про этих Коми. Томская область. Пожалуйста, интеллигенция. 18 литров. Мурманская область. 18 почти, но 17,5. Можно округлить до 18? Калининградская область, пожалуйста. Ветреная область такая, ветреная. Потому что мужики все время в походе где-то там на рыбных базах, там на рыбловецких. Значит, 17, там бабье одно. Мужики все время в 6 месяцев.
Они
на рыбных...
в Германии все.
Калининградская область?
Да.
Ну, которые в Германии, а которые на рыбных базах. На рыбных базах, значит, которые по 6 месяцев уходят, рыбаки.
Угу.
Значит, там одни бабы выпивают по 17 литров чисто спирта. Ну, что это такое? Я не понимаю. Вологодская область. Эти известные. Это известные. У них все время розовые такие прожилочки на носу. Вологодская область. И на щечках розовые прожилочки. Испитые. Я видел, у меня вологодские избу собирали. 17 литров. Прекрасно. Теперь настоящие классные русские, от которых есть произрастет Россия. Слушайте меня, которые не сопьются. Эти сопьются к чертовой матери. Вологодские, Калининградские, Мурманские, Томские, Коми, Ленинградская область и так далее. Сопьются к свиньям. Все, и умрут. Сдохнут. Теперь, а кто останется, наконец, все-таки? Карачаево-Черкесия, 1,6. Кабардино-Балкария, 1,7. Понятно, что это в 10 раз меньше, чем эти вот, ну вот, все, которые сопьются. Северная Осетия. 2. Адыгея, 4,6. Оренбургская область, подать сюда Гудошникова. Оренбургская область, он же оттуда.
Да.
Он из Оренбурга, ну, конечно. Из Оренбургской у нас Байкалова, она все время кричит, что из Кургана, но это вранье. Хасаншина и Гудошников. Все из Оренбургской. Они не сопьются. 4,6. Белгородская 4,8. Дагестан 5. Калмыкия 5. Омская область 6. Всего-навсего. Омская область. Вот откуда здесь произрастет Россия-то. Из Омской области. Саратовская область 6 литров. Вот, вот, вот здоровая
и,
область.
Да, пометка, что по Чечне и Ингушетии нет данных. Но
нет данных, потому что вообще ноль. Потому что вообще ноль. Потому что от них есть произрастет Россия, кристаллизуется, пойми ты, когда мы будем опускаться в тину прошлого, в тину смерти, в тину Аида и так далее. Мы будем Сикс-то, пожалуйста, куда хочешь.
Не, одна надежда на Гудошникова.
Одна надежда, конечно,
на пятом
Гудошника? На пятом месяце?
Я-то из пьющего.
На пятом месте.
На пятом месте, да.
Да, на пятом месте.
Я-то из пьющего региона.
Из какого?
Ну, Ленинградская область, я думаю, Санкт-Петербург туда входит.
Бухарики.
Да.
Ты на себя не наговаривай. Ты же там только родилась. Ты же там только родилась.
Ну, пожила немножко.
Сколько? 5 месяцев?
Нет, 4 года.
4 года в Петербурге? Ты думаешь, они отравили твое существо? Нет. Ты не успела. Ты сделалась москвичкой потом. Ты же из Хамовников. Она из Хамовников, товарищи, не надо.
Не надо, я прошу, я из Юзао.
Что это Юзао?
Юзао.
А что это Юзао?
Юзао. Юго-западный.
Разве?
Да.
Ты не из Хамовников?
Нет.
Мать, ну ты живешь в Хамовниках.
Кто вам это сказал вообще?
Да я тебя солью уже людям, что пусть идут дежурить в Хамовнике там. Слышишь, на Доваторов. Народ, на Доваторов дежурьте, там Даша такая пилит за булочку.
Льва Толстого там, да? Где-нибудь, да.
Да, ну давай. Хорошо, поехали дальше. Слушайте, подождите, подождите. А кто звонит-то? Пьющие звонят. Это пьющие звонят или не пьющие? Почему вы звоните 14 раз? Ну все, не звоните, пожалуйста. Пока не было распоряжения звонить. Когда нет распоряжения, не звоните. Когда есть распоряжение, звоните. Черт, здесь дисциплина или демократия, я не понимаю. Слушайте, хирург мне нравится. Чем мне Калининградская область напела. Хирург собирается объехать Калининградскую область всю насквозь крестным ходом. То есть с хоругвями, молитовкой и этими самыми иконами, и все, вся петрушка. Они объедут Калининградскую область крестным ходом. Я знаю, что это знатно. Это знатно. Мне кажется, что «Ночные волки» как раз не должны из Мнёвника уходить. Там, когда будет русский Диснейленд, они пусть бы там курсировали вместо поезда. Знаешь, в Диснейленде всегда поезд по кругу, а эти поездят. Конечно, это персонажи из Диснейленда, русского, безусловно. Байкерский клуб «Ночные волки» еще вдобавок отправит свое знамя на орбиту с Сергеем Волковым, летчиком-космонавтом, сыном Александра Волкова. Пожалуйста, нет проблем. То есть Сергей Александрович Волков повезет, значит, повезет знамя от Александра Сергеевича Залдостанова. Сергей Александрович? Угу. От Александра Сергеевича. Ну, это нормально. Вот, и еще одна петрушка, которую я хотел вам сообщить, которая близится уже, так сказать, скорее к движению. Господин Залдостанов, так называемый хирург, выступил за ужесточение предоставления прав мотоциклистам. Что вы об этом думаете? Мне нужны только мотоциклисты. Только мотоциклисты. 7373948. Залдостанов требует ужесточить выдачу прав для мотоциклистов. Внимание. Секундочку, я читаю по РИА Новости. РИА Новости. Член общественной палаты, это какой-то, мы его не знаем, предлагает обязать водителей мотоциклов и скутеров сдавать экзамен на вождение на городских дорогах. То есть еще один экзамен для водителей мотоциклов и скутеров ввести. Сейчас смотри, права ты сдаешь на правила для мотоциклов и скутеров.
Теория.
Потом, теория, потом площадка.
Угу.
И все.
И все?
И все. А байкеры... Байкеры, Залдостанов, господин хирург, требуют вместе с членами общественной палаты ввести городскую сдачу для мотоциклистов. Ввести городскую сдачу.
А почему ее до сих пор нет? Это как-то
странно. Я не знаю. Залдостанов требует, чтобы ее ввели.
Это технически сложно
провести экзамен. Вот что об этом говорит Залдостанов. Он отметил, сейчас город совсем не тот, что был 30 лет назад. Давеча не то, что нынче. Давеча молодежь была уважительная.
Нет, понятно.
Извините, я уклонился. Сейчас город совсем не тот, что был 30 лет назад, когда я впервые сел на мотоцикл. Боже, как ужасно звучит эта фраза. Эта фраза, посмотрите, какую-то пердуну старому. Господи. Сейчас город совсем не тот, что был 30 лет назад. Почему не 80 лет назад? Вы же бы вам сказал так. Сейчас город совсем не тот, что был 80 лет назад, когда я впервые сел на горшок. Нет, на мотоцикл, извините. Сейчас город совсем не тот, что был 30 лет назад, когда я впервые сел на мотоцикл, говорит Залдостанов. Большая угроза безопасности также в том, что сегодня нет никаких ограничений на покупку мотоциклов. Он хочет, чтобы была введена запрет на покупку мотоциклов в зависимости от стажа. Вне зависимости от стажа, говорит Залдостанов, может приобрести любую, даже самую скоростную модель. Как это можно? Человек не должен покупать скоростные модели, если у него нет стажа. Он должен покупать какие-нибудь нескоростные модели. Господи помилуй. Это какая-то пердеж старого дедушки. Алло, здравствуйте. Товарищ, пройдемте. Алло. Шипите же, шипите, товарищ. Температура... А, алло, алло. Ну что, он что-то у него, он, видно, отрыгнул сейчас. Что-то звук. Вот такой. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Давайте.
Ну, я тоже как Залдасанов с таким же водительским стажем мотоцикла. И даже как-то помню, в парке Горького мы с ним катались, хулиганили, когда так. Еще милиция была. Когда
вы за ужесточение выдачи прав и за запрет на продажу скоростных мотоциклов?
Конечно, нет. У каждого должна быть своя голова, и, естественно, отбор природы должен работать.
Отбор природы должен работать. Вот она природа-то. Природа хранит нам Залдостанова. Если бы отбор природы работал, было бы наоборот. Алло, здравствуйте. Камарада и компатриота. Адилан, ты камарада. А, они молчат, правильно, они же в шлеме. Вы же в шлеме, согласитесь с этой сермяжной правдой. Он в шлеме, он не может говорить. Он просто позвонил и слушает. Это прикалывает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Еду узаконить категорию А после 3 сезонов вождения без нее.
А сейчас что вы будете сдавать? Что вы будете сейчас сдавать?
Площадку и теорию, все.
Площадку, 8-ка нормально у вас?
Прекрасно.
Нет, ну серьезно, вы рисуете восьмерку эту, вторую фигуру? Или не подождите? Первая фигура, это мы проходим левый поворот под 180, правильно?
Да.
Сбивая конусы к чертовой матери. Потом вторая площадка, это надо по линеечке проехать там. Ну, сначала змейка, потом по линеечке.
До второй разогнаться нужно.
Да. А третья восьмерка.
Восьмерочка, да, все правильно.
И вы ее рисуете прям как нифиг дел. А на какой машинке? Ямаха 125?
Ну, придется, да. А так на 750-м джиксере. Нет,
но сдавать-то легче на Ямахе 125-й.
Да.
Удачи вам сегодня и во всем всегда.
Спасибо.
Ну вот, все, да, отлично. Все, так я не понял, он против Залдостанова или за? Я не врубился. Ха-ха, 7373948. Ну давайте, где же мотоциклисты-то? Мотоциклисты, товарищи. Пройдемте, прошу вас.
Алло, здравствуйте, это Санек, Москва.
Здравствуйте, Санек.
А я вот, знаете, уже с 99-го года катаюсь, и прав не, как бы не сдавал, и нормально, и максимум 100 баксов отдал за все это время.
100 баксов в разбивочку?
В разбивочку, конечно.
Скажите, а вот это вот на стоят все время мотобат на у Нижней Масловки, вот там их человек 5, они стоят, окурки.
Вот меня останавливали там один раз на такой есть мопедик 80-кубовый, называется Kawasaki КСР.
Да.
Вот остановили, я по своей тупости сказал им, что он 80-кубовый, отдал им 1000 рублей.
Скажите, на минуточку, хорошо, а вы же можете пристроиться за грузовиком и пройти чуть правее, нафиг вам идти прямо на них-то?
Ну, они зоркие, их обычно по двое, по трое стоят, ну. Они со всех сторон стараются.
И что, им не лениво за вами потом лететь?
Да, ну, размяться же тоже нужно.
Я не понял. Нет, хорошо, а вот стоят при въезде на Новую Ригу, да? Становишься за грузовиком и пошел, и все.
Ну, можно, да, сбоку грузовика пройти.
Конечно.
Можно. Нет, ну, хитростей-то много. Можно по-разному ездить.
Ну, но научите вот, скоро, меня. Ну, научите.
99-го года, 16 лет останавливали, просто, ну, крайне редко.
Ну, научите меня. Прав вот нет. Какая еще хитрость? Вот встать за грузовичком, раз, вторая.
Вы знаете, ну, надо по ситуации. Я прям так что-то не могу сообразить.
Нет, а так, чтобы на эндурике через бордюры пошел дворами. Бывало у вас?
На народного ополчения в сквер уходил, на эндурике как раз.
Да, ну, а у него, видать, этот самый бэха какая-нибудь, ну, не гусь, а какая-нибудь бэха такая, да?
Вы знаете, что было у него? Он был такой, я не знаю, есть сейчас они, нету, Юпитер, не, не Юпитер, Иш-Юнкер.
Иш-Юнкер, до ближайшей помойки.
Он за мной не поехал.
До ближайшей помойки. Скажите, так вы да. За ужесточение выдачи прав или нет?
Вы знаете, ну я вот как бы сейчас получаю категорию D и думаю все-таки получить категорию А наконец-то. Но я против ужесточения, потому что мне что-то маразм какой-то. Это как в Японии. В Японии такая штука. Пока ты не отъездил на там мало кубатурной техники, ты не можешь перейти на более кубатурную. У них там, по-моему, 6 или 7 под да. Категории на права.
А почему? Ужас. Это, по-моему, очень логично.
Это не логично, говорит Даша? Это же логично. Она,
да
она
логично.
Ездит, Даша...
Не логично, потому...
Даша ездит
потому
на...
Что мы... Мы не можем усадить людей. Можно купить и держать этот мопед в гараже долго-долго. Человек может быть и без опыта.
Да потому что на 50-кубовом скутере человек может разбиться, если он кретин. Понимаете?
Это понятно.
Да.
Ну,
все,
разбиться
ну, все.
Можно пешком.
Ну, конечно.
Ну, вот можно в ложке.
Конечно.
Это все понятно.
Так это же, ребят, это же не от прав зависит, а от того, что у тебя внутри черепной коробки. Это же не от прав зависит.
Ну что ж, я не знаю, я ни
разу
не
Я против регламентации,
нет,
ну достали регламентировать, достали регламентировать, достали уже со своей регламентацией. Хирург поддерживает ужесточение выдачи прав мотоциклистам. И хирург требует ограничения на покупку мотоциклов в зависимости от стажа. Чтобы людям продавали мотоциклы только в зависимости от стажа. Какой у тебя стаж легальный и так далее, подтвержденный, кем подтвержденный.
Знаете, большинство вообще ездит без прав, как выясняется.
Да не большинство, я тут считал, каждый десятый ездит без номеров на мотоцикле. Примерно 9 десятых ездит уже с номерами. Это все люди приличные, 9.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Генеральная прокуратура потребовала от МВД выдавать международные права, а также дубликаты действующих водительских удостоверений в связи с их утратой или порчей без медицинских справок. Требования Генпрокуратуры абсолютно справедливы, отмечает российская газета. В законе о безопасности дорожного движения четко прописано, в каких случаях эта медицинская справка требуется. Подробнее читайте сегодня на сайте газеты. Студенты получили рыночную оценку. Это статья в «Коммерсанте». Министерство образования и науки РФ впервые обнародовало данные о зарплатах выпускников российских вузов, тех, кто закончил учебу в 2013 году и устроился на работу. Проанализировав информацию, «Коммерсант» выяснил, что по уровню доходов лидируют экономисты, юристы и айтишники. Уже в начале карьеры они могут претендовать на 80-100 тысяч рублей. Я так понимаю, это в Москве. Эксперты рынка труда согласны, что эти профессии востребованы, но уровень зарплат выпускников без опыта работы считают завышенным. Еще из «Коммерсанта» в сыре появились безлактозные дырки. Импорт безлактозной молочной продукции, под видом которой в России в большом количестве начали завозиться сыры, может быть остановлен. Как стало известно газете, соответствующие меры просит принять Роспотребнадзор. Поставщикам такой продукции нужно будет получать специализированный госсертификат, по которому они смогут завозить на российский рынок только безлактозную продукцию для диетического, лечебного и профилактического питания. «Комсомольская правда» составила рейтинг самых употребляющих и самых трезвых регионов. Газета взяла официальную статистику продаж спиртного по всем российским регионам, опубликованную на сайте Росалкорегулирования, и данные Росстата о численности населения. В топ-10 самых выпивающих регионов входят Магаданская область, Камчатский край, Карелия, Архангельская, Ленинградская область, Коми, Томская и Мурманская. В топ-10 самых трезвых Карачаево, Черкесия на первом месте, дальше Кабардино-Балкария, Алкария, Северная Осетия, Адыгея, Оренбургская область и так далее. Подробнее смотрите инфографику в «Комсомольской правде». Объявлен новый ведущий «Топ Гир». Новым ведущим телепередачи стал британский шоумен Крис Эванс. Съемки очередной серии шоу начнутся в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает BBC. Контракт с Эвансом заключен на 3 года. В связи с назначением он заявил, что «Топ Гир» — это его самая любимая передача на все времена. И он будет уважать то, что было сделано до него, и развивать шоу дальше. На должности ведущего Эванса сменит создатель шоу в его нынешнем виде Джереми Кларксона, уволенного с BBC за ссору с продюсером. Кларксон вместо передачи об автомобилях сделал «Топ Гир» остроумной передачей о людях, которые любят машины, и привлек аудиторию аж в 350 миллионов зрителей. 9.37 – это был обзор «Печати».
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
А сегодня будет новая передача с Брониславом Виногродским. А сегодня Бронислав Виногродский ориентировочно в 17 часов, там же нагоняют к Домодедову девушек в кокошниках. Правда, я не знаю, он на «Чайне» прилетит или на «Аэрофлоте». Ну, я думаю, что он в 17 часов приземлится на «Чайной Эр» в Домодедове. Там девушки в кокошниках должны ему плясать и все такое. Он будет улыбаться похотливо. Вот. И, значит, конечно, он не будет сегодня в кефире, потому что он только прилетит через 2 часа после кефира. Договорились? А в следующую среду, небось, приедет. Я так надеюсь, не улетит же никуда. Ну, у нас такой ветреник этот, Бронислав. Хорошо. А Австралия и Китай, раз уж вы заговорили о Китае. Австралия и Китай заключили соглашение о свободной торговле. Власти Китая и Австралии в Канберре подписали соглашение о свободной торговле. Это к тому, что китайцы активно заключают эти договоры, но с Россией сотрудничество идет так себе, как говорят. Руководитель Внешторбанка посетовал на противоречивую позицию Китая по отношению к российским банкам. Китайские банки ограничили операции с российскими банками после введения санкций США и ЕС, пишет в своей колонке Finance Asia Magazine Юрий Соловьев, зампред правления ВТБ. Серьезный перец. Он пишет, что мы рассматриваем Азию как сильного партнера, но это не так. Но это не так пока, не получается.
При этом ВТБ запланировал расширение деятельности в Азии.
Позиция Китая противоречива, и связано это с введением санкций США и ЕС, пишет Юрий Соловьев, Finance Asia Magazine. В настоящее время большинство китайских банков не проводят межбанковские операции с участием российских банков. Кроме того, китайские банки значительно сократили участие во внешнеторговых сделках. В частности, сократили свое участие в торговом финансировании, говорит Юрий Соловьев. Вот так. Значит, запрещено привлекать капитал на внутреннем рынке Китая в юанях. Для этого нужно получать разрешение от Госсовета, Центробанка, Министерства финансов Китая, что абсолютно сложно. Значит, кроме Азиатского банка развития и Международной финансовой корпорации, никто не может выйти на рынок капитала. И так далее, и так далее. И мы дальше начинаем обещать. Мы обещаем, что на Шанхайской бирже будем размещать, мы будем хотеть, мы будем любить, мы будем кланяться, мы будем всячески целовать, и все на свете. Но китайцы холодноваты. Хотя вот они только что подписали с Австралией. Еще одна публикация в «Коммерсанте». Это я прочитал Financial Asia Magazine, а сейчас я читаю вам «Коммерсант». Китайские инвесторы не спешат в Россию. Нет. Приходу китайских инвесторов на российский рынок в условиях отсутствия каких-либо взаимных санкций препятствуют те же барьеры, что мешают проникновению в Российскую Федерацию капиталов из Европы и США. Говорит EY, китайская компания EY, которая провела опросы 142 китайских компаний, в том числе 31 корпорации с оборотом выше 1 миллиарда долларов. И у четверти из них уже есть представительство в РФ. Их спросили, почему они не инвестируют в Россию или почему они мало инвестируют в Россию. 40% из них намерены в течение 5 лет инвестировать. Однако объем инвестиций не превышает 50 миллионов. А около 10 опрошенных компаний заявили, что планируют крупные вложения. Таким образом, причина, если позволите. Какая причина? Значит, почему они не хотят много инвестировать в Россию, либо вовсе не будут инвестировать в Россию? Проблемы правоприменения. То есть они считают, что у нас применяется право произвольно.
Ну, справедливо считают.
Право применяется произвольно. То есть русские суды судят произвольно, как захотят.
Закон, что дышло, да.
Закон, что дышло. Поэтому инвестировать в Россию сложно. Нестабильность экономической ситуации. Непонятно, куда эта ситуация вырулит. 58%. Нехватка гарантий инвесторам. 58%. То есть их уже лично за руку вводят президент и премьер, но они считают, что это гарантии недостаточные. Коррупция 52%. Слишком высокая коррупция.
Ну, кто бы говорил.
Коррупция везде.
Да.
Ну, что, кто бы говорил.
Ну, в Китае тоже коррупция.
В Китае тоже коррупция, но там расстреливают за коррупцию. И коррупция в Китае несопоставимо меньше, чем у нас. Несопоставимо
ну,
меньше.
Ну, возможно, да, хорошо. Да,
несопоставимо меньше. Напряженная геополитическая обстановка, 52, то есть давление США и Европы.
Так на что мы рассчитываем вообще с Китаем?
Мы рассчитываем на дружбу.
Кричим, радуемся.
Хинди-руси, пхай-пхай. Я помню это такое, что-то было из детства, что я забыл. Хинди-руси, пхай-пхай. Значит, внимание, эти причины никуда не деваются. Чертовы причины никуда не деваются. Китайцы приходят к нам и говорят то же самое, что американцы. Почему так? Кто занимается экономической деятельностью в России? 7373948. Позвоните, пожалуйста, в студию. 7373948. Получилась странная фигня. Китайцы, опрошенные руководители корпораций, 140 с лишним корпораций, китайцы сказали, что причины, по которым они не идут в Россию, или неохотно идут в Россию, или не будут инвестировать в Россию, ровно те же самые, что у американцев. Ровно те же самые, что у европейцев. Никаких других причин нет. Значит, да, нестабильность правоприменения. Ну, я просто подряд. Смотри. Нестабильность правоприменения. То есть право применяется как угодно. Проблемы правоприменения. Две трети, это 66%. Проблемы правоприменения. То есть суды судят, что хотят. Дальше. Нестабильность экономической ситуации 58%. Нехватка гарантий инвесторам 58%. Коррупция 52%. Напряженная геополитическая обстановка 52%.
Сергей, 58%, Сергей, да, у меня вопрос. Да. При этом, если есть какие-то инвестиции в России, то они же идут из Китая все равно. У нас газопровод,
да,
из
их
Китая.
Их могло бы быть в тысячу раз больше, но они не хотят метро, давать деньги из-за того, что я перечисленные проблемы. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей Фрязин. Ну, смотрите, ситуация достаточно, мне кажется, простая. В свое время работал в компании и общался с китайскими поставщиками. Обычные поставки обычных допотопных электронных термометров, да, говорящих. В общем, чтобы внести какое-нибудь изменение в них там, даже разрешения не надо. Они делают, ну, в течение там, 2-3 дней, ну, я объясняю инженеру, что надо, они это делают. У нас нужно получать какую-то бумажку, что это, опять-таки же, не принесет вреда человеку. Любая, даже не инновация, любое минимальное изменение требует регламентированности. Свободы действия очень мало. Я могу понять те же самых китайцев, которые привыкли, может быть, варварски осваивать свою страну, все очень однако быстро делать, но делать. У нас же, пока ты изобретешь то, что тебе кажется сейчас перспективным, когда ты это сделаешь, это уже будет моветоном.
Ну да.
Ну и в чем вопрос? Если
хорошо,
нас,
а это ваша? Ваша?
Судами, я давайте. Думаю, там была договоренность, чтобы их не трогали. Ну, просто регламентированность даже внутри нас.
А как вы прокомментируете, хорошо, подождите, вы говорите о регламентированности, о зарегулированности русской экономики, для того, чтобы малейшее микроскопическое изменение внести в тот же самый говорящий термометр, нужно таскать бумажки, все это утрясать, а китайцы переделывают вообще линию производства за 2 дня. То есть им говоришь, мне нужен не такой говорящий термометр, а другой говорящий термометр. Сегодня среда, они говорят, к пятнице будет.
Но это
к
ли
пятнице
главное,
будет.
Слушайте, это ли главная проблема? Мне кажется, это
последние вот человек обозначил штучки. одну. Он
я
говорит,
уверена, что в Европе тоже очень сложные...
Не знаю, китайцам говоришь, мне нужен не такой чертов термометр, а другой чертов термометр. Они тебе говорят, к пятнице будет. Все, никаких регламентаций.
Ли, так ли это хорошо, Сергей?
Не знаю, я не знаю. 7373948, я спрашиваю. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Борис. Да, смотрите, да, Борис. У меня совсем недавно произошла встреча с китайским инвестором.
Да.
И для меня было открытие потрясающее. Думаю, для вас это тоже будет. Недоверие к России возникло с этим рынком, который был черкизовский.
Да.
Я удивился, почему? Оказывается, там пропали очень большие деньги в виде товаров.
Склады.
И прилетал заместитель министра сюда договориться, чтобы вернули. Ничего не вернули.
То есть пропали,
да,
склады.
И сейчас смотрите, подождите, самая главная деталь, Сереж. Угу. Самая главная деталь заключается в том, что было несколько проектов, и я говорю, вот давайте. Они сейчас хотят только одного. Гарантии российского правительства. Более того, они готовы инвестировать, но при условии, что бюджет там, ну не бюджет, им бюджет не нужен, но как бы участвует правительство, тогда они видят гарантии. То есть подорвано такое реноме российское среди обычных китайцев, у которых много денег и которые бы хотели инвестировать.
Угу, угу. Кирк пишет, что я торгую в Австралии светом, я так понимаю, с приборами осветительными, китайскими приборами в Австралии торгует Кирк. Он говорит, в Австралии и США еще больше все зарегламентировано. Кирк, звоните же, ну. Китайцы вам про коррупцию, а вы про термометры, Рус. Да нет, это первый пример того, кто позвонил, ку-ку. Вы звоните, расскажите другие примеры. Китайцы говорят, что они будут мало инвестировать в Россию, или недостаточно инвестировать в Россию, или могли бы больше инвестировать в Россию. Препятствия вот какие. Проблемы правоприменения, 66% утверждают, что это самая серьезная проблема. То есть, что у нас закон, что дышло. Второе, нестабильность экономической ситуации, 58%. 50%, нехватка гарантии инвесторам 58%, коррупция 52%, напряженная геополитическая обстановка 52%, я читаю по Коммерсанту.
Так, да? Нет, это да. Вполне логичные причины, чего да. Мы хотим-то, в общем-то. Но при этом, вот вчерашний, да. Вы хотите пример?
Но то же самое говорят европейцы и американцы, мы говорим, что это политические
да,
причины.
Да, но китайцы все равно инвестируют, потому что вот вчерашняя новость, крупный китайский интернет-ритейлер начал экспансию в Россию. Магазин JD.com объявил об экспансии на рынок России.
Так
он
это
будет
сайт.
Продавать российский... Значит, он будет...
Мадам, это сайт.
Ну что?
Это сайт, какая экспансия? Ну... Это чистый отжим денег из России. Чистый отжим денег.
А потом они будут продавать российские товары в Китае.
Ну, это так сказать, конечно, конечно. Они будут продавать российские товары в Китае какие? Можно уточнить?
Не знаю.
Их не существует, спасибо. 7373948. Ну, просто не существует, и все. Что они, сталь будут продавать, что ли? Нет. Все, они просто говорят, это взаимовыгодно. То есть китайцы придут с товарами. И, а мы ваши тоже возьмем, если они когда-нибудь обнаружатся, только
Гжель.
У вас... Ну, Гжель, например, да. Но только Гжель, как ты знаешь, искусство Гжели было привезено русскими из Голландии, а голландцами украдено в Китае. Алло, здравствуйте. У них своя Гжель есть, такая Гжель, да, которая нам не снилась. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, вы со мной, да?
Да, я с вами. Ну и с Дашей тоже заодно. Давайте, поехали.
Да-да-да, меня зовут Андрей, значит, я на своем примере хотел вам как бы рассказать. Я в Смоленской области построил предприятие по переработке молока, работающее на солнечной энергии.
Да.
Об этом был доклад 10 февраля этого года в Общественной палате. Группа ученых делала, ну, я автор тоже.
Да.
Вот, я за последние 2 года столкнулся с таким мраком, с такой тупизной в налоговой инспекции, которая на меня, значит, сбросила дело... вследствие по 159-й, что я мошенник, вот, то есть люди, которые в слове «еще» делают 4 ошибки, пытаются судить об инновациях, то есть речь идет о возмещении налога на добавленную стоимость.
А знаете, мне кажется, в чем бы я вас обвинил в мошенничестве? Что вы говорите, что солнце будет и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и так далее.
Можно алаверды.
А знаете, секундочку, а вы знаете, что мошенничеством считается то, что вы обещаете, но это не в ваших силах. То есть, условно говоря,
нет,
солнце восходит...
Буквально коротко. Дело в том, что в России молоко только осталось в летние месяцы, а зимой мы его завозим из Белоруссии и из Запада в виде сухого.
Ага.
Поэтому у меня тема достаточно актуальная.
Ну, понятно, вот. Понятно. Но вы обещаете
поэтому
солнце, а поскольку не вы им распоряжаетесь, они могут вас засудить. Понятно, человек говорит, солнечная энергетика. Ему русский чиновник говорит, а на каком основании? А он говорит, а на основании...
Где вы солнце видели?
А нет, а изобретатель говорит, ну, завтра будет солнце. А этот говорит, а на каком основании вы обещаете? Вы же не в силах распорядиться, чтобы солнце было. Этот изобретатель говорит, да нет, в общем, нет. Тот говорит, значит, вы мошенник. Вы мошенник, вы обещаете, что солнце встанет, а оно может не встать. То есть это же не ваша компетенция. Значит, вы, безусловно, мошенник. И на него заводится уголовное дело. Это прекрасный пример, конечно, мне очень нравится. Мошенник любой, кто утверждает, что завтра взойдет солнце. Безусловно, вы же не можете это обеспечить, товарищи. Идите в тюрьму. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здрасте.
Здрасте.
Ну, вы знаете, вот сейчас вам звонил человек,
да.
Рассказывал как бы самую банальную причину, почему у нас очень сложно организовать какой-либо бизнес.
Да.
Вот, человек, скажем так, подошел к делу с инновационной, скажем так, технологии, вместо того, чтобы взять его под контроль, обеспечить дополнительным финансированием, как бы помочь ему сделать так, чтобы этот бизнес развился максимально, скажем так, широко. Его сейчас пытаются, скажем так, вообще зажать, перекрыть ему кислород. Какие-то вообще
вы мне объясните, пожалуйста, когда сюда приходят американцы, они нам говорят, что здесь нестабильность правоприменения, коррупция, необеспеченность частной собственности, нестабильная экономика, поэтому мы сюда не придем. И мы говорим, это политический шантаж. Пиндосский политический шантаж. Когда приходят европейцы, и то же самое говорят, нестабильное правоприменение, плохо защищены инвестиции, нестабильная экономика и так далее. И коррупция. Мы им говорим, а вы шавки подзаборные лаете по заказу Вашингтона, дешевки. Теперь приходят китайцы, говорят ровно то же самое. Нестабильность правоприменения, нестабильная экономика, незащищенность инвестиций, дикая коррупция. А вы им-то что сказать, что они тоже пиндосские шавки?
Сергей, я с вами полностью согласен.
Спасибо большое. Я просто не могу. Товарищи дорогие, что мы скажем китайцам? Китайцы говорят то же самое, что американцы.
Ну, китайцы мы не можем ничего ответить.
Не, ну, сказать, китайцы, нихао. Ну, что вы, нихао, ну, что вы.
Полный нихао.
Нихао и все. А ты знаешь, что такое нихао?
Да,
значит?
Привет.
Ты хороший.
Да?
Нихао. Нихао. Это ты хорошая.
Это они так приветствуют, я так понимаю.
Да,
такими
они
словами.
Приветствуют друг друга в коридоре. Встретились, ты например, кричишь, ты хороший в коридоре, а тебе в ответ, ты хорошая. Угу. Это приветствие, понятно, да? Мы говорим, не китайцы, ты хороший. Скажи, пожалуйста, ну что же вы денег-то не дали? Они говорят, ну как
господин
вам дать,
хороший,
уроды?
Да.
Как вам дать, уроды? А мы говорим, ну вы пиндосские шавки. Какая беда какая-то, ей-богу. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Неприятности? Здрасте.
Да нет, никаких, я, наверное, не туда попал.
Куда-куда? Вы попали на почту. Когда
да,
я на почте...
Нет, звонил не туда. Извините.
Служил ямщиком, был молод, имел я селенку. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Алексей зовут.
Да, здрасте.
На самом деле, да, вот этих пауков, которые дорвались до власти.
Что это вы, послушайте, вы сейчас какое-то глобальное революционное какое-то воззвание.
Ну, да, как
не
это
надо.
Назвать?
Ну, я вас очень прошу. Я вас очень прошу. Вот... Пауки дорвались до власти 1000 лет назад. И так примерно 1000 лет.
Да не 1100 лет назад.
Нет, какие 100? Ну зачем вы 100? 100 лет назад был 1915 год, Брусиловский прорыв.
Вот тогда уже все началось.
Брусиловский прорыв был. О чем вы говорите? Наоборот. Брусилов, молодец. Марш, марш, марширан. Марш, марш, марширан. И все такое. Ну почему? Все хорошо было, нет? В окружение, говорит, идемте все в окружение, товарищи. Мы должны сделать Брусиловский прорыв. Наша цель — попасть в окружение. Ура! Марш, марш, марширан! Марш, марш, марширан! И все такое. Алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Смотрите, ну, все правильно говорят китайцы. И не надо спихивать там на американцев еще на что-то.
Да.
Ну, что есть, то есть. А законы бизнеса во всем мире одинаковые. Бизнес любит спокойствие и стабильность. И ничего нельзя. Только
бизнес любит. Бизнес любит еще 20% годовых. 20% годовых сильно любит бизнес. Сильно.
А? Ну, этот он только у нас, по-моему, так любит.
Ну, я и говорю. Приходится стремаешься, а приходится за 20% идти. Приходится. А?
Ну, даже в Центробанке сказали, что там, где вам предлагают больше там какого-то процента годовых, это все мошенничество. То есть и там не более, по-моему, 15%.
С другой стороны, я вот думаю, слушайте, сидит человек в каком-нибудь своем Шанхае, да? Или сидит человек, торгует спокойно, там, не знаю, унитазами Сан-Франциско, да? Значит,
да.
Ну и он там имеет, я не знаю, пожалуйста, свои там, не знаю, тоже 10-15%. Нафиг ему куда-то в Сибирь упереться или там, сказать, там, Москву, как какие-то отроги Сибири для них, в принципе. Зачем это, правильно?
Ну, конечно, если у него там откат будет только 15%.
Ну, а стрематься?
И плюс еще, и в итоге он должен быть 200%
да.
на твоей продукции.
А так, ну, все время стрематься, все время как-то неловкость чувствовать. А так, сиди себе, ведомости подписывай, Господи помилуй, да на Филиппины летай на массаж. Вот тебе и все, в Макао поиграть в казино. Что за дела? Я считаю, нет. Я считаю, что жизнь спокойнее как-то без нас. Ну, вот я серьезно сейчас говорю. Вот если бы я сидел в Шанхае, или я сидел бы в Амстердаме,
да.
каким-нибудь был бы здоровенным охальником таким нетрезвым. И я бы сидел... Абсолютно. Значит, я бы сидел в Амстердаме и жил бы на барже. Имел бы свои поганые 3% с бизнеса. 3%. Ну, конечно, все равно пожизненно. Ничего не будет. Все понятно. Экзотика, слетать в Суринам, бывшую колонию. Экзотика. Так, на Карибы, мотанулся, там, туда-сюда. Мне говорят, в России не 3% будет, а 23%. Я говорю, ну зачем? Ну и зачем? В жопу засуну. Куда я эти деньги дену? Жить-то одного. Ну что, мне плохо, что ли? Ну мне хорошо. Живу на барже, все делаю, что хочу. Все, что хочу, делаю. В России прибыль больше. Ну и что? Ну и хорошо, ну мало ли где еще, в Папуасе еще больше. Че поедет? Ну зачем это нужно? Правильно?
Да, но китайцы при этом совершенно не брезгуют Сибири. Вчера обсуждали с вами.
Не брезгуют.
Абсолютно.
Что же они тогда в Сибирию прутся все, говорят, 55-й?
Да, на жутких для нас условиях
в Сибирию прутся. В Сибирию
прутся. Прекрасно себя чувствуют.
В Сибирию прутся. Да, 7373948. Ребят, у меня вот этот первый звонок. Человек первый раз в жизни звонит. Здравствуйте, вам положен приз. Кричите что-нибудь.
Добрый день, Сергей. Хотел бы внести поправку. Вот. Давайте. Вы говорили, что неохотно инвесторы вкладывают...
Я не говорю, что я вообще ничего такого не сказал. Я прочитал «Коммерсант», прошу вас. И также прочитал...
Во-первых, у них есть все сделки с ВЭДом, с отсрочкой платежа, их 80% проходит через Синофуру, китайскую страховую компанию с государственным капиталом. Поэтому сам инвестор ничем не рискует. Если он дает отсрочку больше 60 дней, тут он вкладывает свои деньги. Вот, он перезакладывает банковские китайские деньги, дает нам в качестве товара.
Слушайте, сегодняшняя публикация, обратите внимание, на сегодняшнюю публикацию в «Коммерсанте». Опрос проведена китайская компания EY, провела опрос среди 141 высших руководителей 141 китайской компании, работающей в России. Значит, они отвечают, что они мало вкладывают и не будут вкладывать в Россию по причине нестабильного правоприменения, коррупции, слабости экономики, геополитического давления и так далее. Ну, прочитайте, я просто прочитал статью.
Ну, на самом деле, то этих рисков, ну, они есть, но они есть при любом раскладе.
Они есть при любом раскладе, на самом деле. В движение, товарищи!
Подъем! В движении!
В движении. 4 балла, я считаю, нормально. Смотрите-ка, плохо в Балашихе, плохо по щелчку, кто едет, от Медвежьих озер до поворота на Балашиху, все красным-красно. Значит, еще здесь у нас на Минке очень плохо, Минка въезжает плохо, 15 км/ч, значит, на Киевке въезд 7 км/ч, прям быстро очень. На Ленинградке все стоит, в городе уже. Значит, так. Небольшой затык после свободы и перед свободой. На Волоколамке, но меньше, чем вчера, например. Очень большие проблемы в текстильщиках. 3 км/ч во все 100. 5 км/ч на въезд в город, 3 км/ч на выезд. Там большой ремонт, вы знаете. Текстильщики, наверное, худшее место. И от Бутова 10 км/ч до Киевки на МКАДе. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
Десять часов 6 минут, среда, 17 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Даренко.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Над Москвой безоблачное небо, говорит Евгений, в надежде на путч. Никакого путча не будет, спокойно. Умри доллар, пишет Степан из Вайтрана, который очень интересуется этим. Сейчас, секундочку, сейчас я посмотрю, если позволите, этот самый доллар. Если, так, секундочку, у меня громко все пишет.
53.71.
Сейчас, ты знаешь, вот это неверные данные, а мы сейчас посмотрим верные.
Да, я на Интерфаксе смотрю.
Интерфакс — это позавчерашнее что-нибудь. 53.66, я смотрю на курсорубе, курсоруб.com. 53.66 и 60.51 сейчас еврыч. Значит, я вижу рубль сильнее, чем он был, скажем, на прошлой неделе он был в горизонте 54.70 вот там. Секунду, посмотрим главную пару. Главная пара, Bloomberg, 1.12.59 у нас доллар-евро. И секундочку, я посмотрю нефтицу, кормилицу, углеводородицу, родимицу, заступницу. Сейчас, секундочку. Значит, 63.82 брентица, углеводородица. Ну, по-моему, хороший уровень. Я бы не стал бы здесь кочевряжиться. Слушай, да, поехали. Все нормально, ребята, не плачем, не плачем, живем дальше. Что такое? Значит, давайте про ученых из Японии расскажу. Ну, это просто потрясающе, да, просто потрясающе. Крутые. Все больны раком. Ученые Японии научились определять рак на ранних стадиях за 3 минуты. Офигенская тема.
Если вы пойдете к врачу еще на ранних стадиях и решите проверить...
Да, у него появляются первые клетки. На онкомаркер, да. Первые маркеры появляются. Нет, онкомаркеры и сегодня можно проверить. Пожалуйста, хеликобактер или как там, я забыл, какой-то поселяется в животе, тебе говорят, ну, у вас вероятен рак, конечно, ну, что, это очевидно и все такое. Ты говоришь, а сколько ожидаемая продолжительность жизни? Они говорят, да лет 50 примерно, осталось вам 50 лет. И ты начинаешь дни считать,
Ну, да.
Говоришь, что ж, 50 лет, что это много, что ли? Начинаешь считать дни, там, раздавать наследство, определять любимую кошку, а кому она достанется после твоей
смерти. Собирать на похороны.
Конечно, конечно. Значит, смотрите, нет, ученые Японии гораздо умнее, чем просто онкомаркеры. Они провели эксперименты с участием пациентов с доброкачественными новообразованиями и показали способность новой технологии безошибочно определять раковые заболевания. В Токио все это. Они сделали так, пишет Ксения Нака из РИА Новостей. По одной капле крови за 3 минуты выявляют онкозаболевания на ранней стадии. Сейчас расскажу, как. Какие? Рак желудка, толстой кишки, поджелудочной железы за 3 минуты. По одной капле крови. Такой технологии больше нет нигде в мире, сообщил Кацуюки Хасагава. Ну вот, он с больницей вместе Тайосю. Больница Тайосю при университете Сёва. Создали новую технологию. Что делать? Пластина из металла особого состава. Состав, металл. Значит, эта пластиночка помещается под ультрафиолетовый свет, под микроскоп. Нет, не надо микроскоп. Просто под ультрафиолетовый свет. И она, если там есть злокачественная опухоль, начинает светиться. А кровь человека с доброкачественной опухолью не светится. Не светится. Это абсолютно новое достижение в мире. Это способ просто применения. Его можно использовать в любой деревенской больнице. Хоть в больнице, сказал господин Хасагава Кацуюки из больницы Тайосю в университете Сёва. Пожалуйста. Ученые специализируются на производстве высокоточного медицинского оборудования. Также определение рак желудка, поджелудочной толстой кишки. Дальше. Нужно создать полученную базу, что-то базу, ну и понятно, все такое. Ученые рассчитывают, что уже через год смогут провести первые клинические испытания. Врачи, позвоните, пожалуйста, за 3 минуты на ранней стадии. Человеку говорят, вот вы на ранней стадии. Он говорит, на какой? Ну, говорит, первая. Ожидаемая продолжительность жизни. Да лет 40-50, так примерно, 40-50 лет. Ты говоришь, спасибо большое, дорогие врачи. Ну что? Алло, здравствуйте. Ну, я не понимаю. Алло. Да, здравствуйте. Да.
80-е годы, да. Значит, Сергей Алексеев, да. Это военный ученый, да. Вот это все определил, вот когда была началась разруха, это его открытие.
Вот видите,
а потом вот он умер внезапно.
А вы знаете, что русские изобрели паровоз? Паровоз изобрели русские, на самом деле, ну это правда. Потом этот сам телевизор русские изобрели, радио русские изобрели. И ну, вообще все на свете.
Вот вы знаете, вы мне не верите, а я вам говорю правду.
Почему я не верю? Почему я не верю-то?
Ну, правда, он с японцами потом стал работать, но вот умер как-то вот очень подозрительно. А родственники его, ну, пожалуйста, я тоже имею отношение, дальняя родственница.
Вы знаете, по-настоящему я верю.
Японцы, ну, это что наш человек, понимаете?
Да я понимаю. Но они же сделают первые все равно. Человек-то наш, а сделают
правильно, они. Потому что на наш вот не могут.
Не могут. И не будут.
Ну, и не хотят.
И не хотят.
Ну, раз мы колония, то, конечно, нам ничего не дадут.
Не надо ничего, нет, нам потом мы купим свое же собственное, пожалуйста, нет проблем. А что вы? Ну, нормально. Врачи, позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Врачи. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Капля крови, специальная металлическая...
Я не хочу, в принципе, обсуждать, насколько это правда, насколько это неправда. Но если это правда, я считаю, это чисто психологически вредно. Сейчас пойдут мнительные люди проверяться, им покажут, что у них рак, которого у них на самом деле нету. Это же психическая травма будет, мне кажется.
Конечно.
На самом деле я не верю, что по капле крови можно определить, есть ли у тебя рак на первой стадии.
Вы понимаете, что каждый день, ежедневно в человеческом организме образуется... образуются доброкачественные и злокачественные
ошибки. Каждый день образуются эти клетки раковые, которые потом уничтожают организм сам. Да. А это покажет, и все, и что потом? Потом пойти
в огромном количестве, причем их макрофаги съедают. Я знаю, потому что я каждый день...
Да.
Я каждое утро спускаю стаю макрофагов. Я выпускаю стаю макрофагов каждый день. И макрофаги набрасываются на злокачественные клетки.
Да, проблема в том, что симптомы рака часто появляются уже на последних стадиях, и человек не обращается к врачу.
А нет, каждый день у нас начальная стадия, каждый день.
Прихватило живот, он пришел, ой, извините, у вас неоперабельный. Ну,
да, товарищи врачи,
7-3-7-3. И уже никакая пластинка вам железо.
Ну, каждый день у человека есть рак. Онкозаболевание у человека есть каждый день, потому что каждый день образуются злокачественные клетки. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир Махнов.
Да, Владимир. Ну, мне кажется, вы врач?
Да, я в прошлом врач.
Простите, ну вот поясните нам. Ведь это каждый день можно поставить диагноз. Эдак просто запугают людей.
Ну, я думаю, технология рассчитана на то, что при определенном пороге или при определенном уровне свечения возникает, скажем так, ставится этот диагноз.
Ну, а почему и... металл? Вот хотя бы наметка какая-то есть у вас? Почему вот металл какой-то специальный и... Вдруг вот какой-то специальный металл, на этот сплав кладут каплю, и она в инфракрасном начинает реагировать, а доброкачественная, если опухоль, то не реагирует. Экодива.
Ну, я думаю, какие-то флуоресцирующие белки, характерные для опухоли, отражают свет. Тут мне трудно сказать, я все-таки не химик. Я думаю, химик больше.
У меня пятерка по химии, но я тоже не понимаю. Я думаю, что эти белки скорее клетки анаэробного питания какого-то, может быть, с этим связано?
Да нет, просто как бы определенные белки ведут себя по-разному в ультрафиолете, а пластина, она как-то модифицируется излучение, чтобы отражающийся от него ультрафиолет приобретал бы какие-нибудь там свои свойства.
Да. Хорошо. До 100 тысяч раковых клеток в сутки у человека образуется и по крови гуляет. У человека среднего веса, я читал у кого-то из мистиков, не помню, может быть, у Блаватской. Нет. Конечно, нет. Слушайте, значит, у человека 300 граммов белка разлагается в организме. 300 граммов. Когда ты говоришь, например, где мне взять белок и так далее, он у тебя просто есть всегда, потому что 300 граммов разлагается белка в тебе, твоего мяса.
Разлагается в смысле гниет?
Разлагается, умирает, распадаются клетки. 300 граммов в день, можете представить? Ну, там как-то все время. Ну и все. И я считаю, что и также там какая-то куча невероятная раковых клеток все время присутствует и так далее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня много знакомых за несколько лет буквально прошло через эту болезнь.
Да.
Я вам хочу сказать, что симптомы порой настолько неявные, что вот у меня одной знакомой просто положили на операционный стол по другой проблеме и вырезали опухоль. И когда она утром пришла в себя, и врач говорит, идите в церковь, ставьте свечку, чтобы попали совсем с другим вопросом, а именно мы вам удалили опухоль. И я хочу сказать, что, во-первых, японцы никогда не занимаются дешевым популизмом.
Нет, да?
Они, если о чем-то говорят, то они потом, как правило, это и доводят до конца. А во-вторых, посмотрите в наших медлабораториях, сколько там стоит японского оборудования. Качественного,
сколько?
Быстродействующего.
Смотрите, нашел, пишет Павел К. Можете послушать? Послушайте меня. Вот послушайте, останьтесь, пожалуйста, на линии. Нашел, пишет Павел К. Ксения Савина, финалист Зворыкинской премии 2012 года. Инновация, индивидуальное тестирование онконастороженности, экспресс-диагностика рака за 10 минут по первой капле крови. Вот такая вот фигня. Видите, мы какие молодцы. Мы все время все открываем.
Мало того, что... В чем проблема еще нашей медицинской, так скажем, области? Вот изобретение, чтобы зарегистрировать, нужно подать в патентное бюро.
Да.
А там тоже все умные. Воруют просто прям даже не задумываясь. И порой люди, когда там работают, они просто говорят, давайте как-нибудь либо в Швейцарии, либо еще где-нибудь потратьте больше денег, но запатентуйте, потому что украдут.
В России просто украдут?
Конечно.
Хорошо. Университет Сёва назван в честь императора Хирохита. Говорит нам Степан. Степан, спасибо огромное. Оказывается, университет Сёва, где все это открыто, назван в честь Хирохита. Я чувствовал, что не без Хирохита. Я чувствовал. какая прелесть. Я хотел про мерз проговорить, про этот вирус. Но в смысле все понятно, что умрем и точка. Понятно? Не без всякого рака. То есть до рака дело не дойдет. Этот мерз плодится. Разве у нас на Дальнем Востоке одну медсестрицу или врачиху какую-то сейчас упаковать? С подозрением. Она общалась там с больными. Мерз. Коронавирус мерз. Послушайте меня. Там уже... 40% смертность. 40%.
Но мы уже все от Эболы умирали.
Нет, мамочка. От Эболы мы умирали там на 8%, если не ошибаюсь. А тут 40 все-таки. Это намного больше.
Хорошо, но сибирская язва и прочее, прочее.
Сибирской язвой мы умирали, но при Тамерлане это давно было. Потом перестали. Ну, серьезно. Ну, давай, серьезная новая фигня. В Корее масштабы вспышки тем временем увеличиваются. За прошедшие сутки зафиксировано 8 новых случаев. Это больше, чем обычно. Также власти сообщили, что сначала вспышки из больниц выписаны. И так далее. В Корее летальность 10%, выше 10%. Но всего от мерса от этого умерли 40% заразившихся.
А выживаемость какая?
60. Что, тут не посчитать? Ну, спасибо тебе большое, физмат-школа. Выживаемость, говорит, какая, если 40% умирают? Черт поймет, на 60, мне кажется, нет? Выживаемость огромная.
Ну так и все, и прекрасно.
10 заболевает, 6, потом приходит на работу. 10 сотрудников заболели. Говоришь такой, опаньки, а что-то пусто в ньюзруме. Они говорят, да мы все заболели мерсом. Потом 6 приходит назад. Ты говоришь... О, нормально, садитесь, работайте. А где еще 4? А сыграли в ящик там все. А? Ну, это не очень хорошо. Коронавирус этот какой-то ужасный. Против него нет вакцины, против него нет ничего. 40% смертность. Пожалуйста, шутите дальше. Но вам до рака не дожить, если вы мерз поймаете. Понимаете? Никак не дожить. Все, секундочку. Захват Троещины мне нравится. Все-таки украинцев давно мы не трогали. Пора потрогать. Ну, потому что есть там один, действительно интеллектуальный светоч такой, Антон Геращенко. Вот, он говорит, что он нашел план нашего генштаба по атаке и захвату Троещины.
Угу.
Я тебе объясню. Киевляне тайно презирают левый берег. Ну, они считают, что левый берег низкий, и так оно и есть, честно говоря. Ну, правда. Вот. Они их называют жлобы. Жлобы, понаехавшие на левый берег. Ну, я их очень активно презираю. Там нормальные люди живут в Печорском районе и так далее. Там на левом берегу живет всякий отстой, всякая такая трущобы какие-то и прочее. Пятиэтажки какие-то. И они надеются тайно, что их захватит Россия все время. Это надежда. Значит, они воплощены...
Не покидают.
Не покидают. Они сейчас придумали план, что за 15 суток захватят всю левобережную Украину, включая Троещину, наконец-то. А это, эти планы опубликовал Антон Геращенко. Слава богу, говорит. Все захватит. В два этапа, говорит. Хорошо бы в один. Но очень смешно, наше Министерство обороны ответило, что...
Ну, они считают это фейком,
да. Что это фейк, да. Наше Министерство обороны говорит, что это какой-то человек писал не чуждый военного образования, но глубоко советский пенсионер, который даже не знает, какие воинские подразделения. Ну, слушайте, вообще ничего. В то же время украинцы, оказывается, зарабатывают чертову уйму денег в России. Вот еще одна публикация. Международный фонд сельскохозяйственного развития дал отчет... Международный фонд, не русский. МФСР. Значит, данные приводит Deutsche Welle, я читаю по Ньюзрукому. В 2014 году, в прошлом, работающие на территории всей Европы, включая всю Россию, всея Россию, по Урал, а может и нет, всю Европу, всю Россию, может быть, перевели 109 миллиардов долларов домой во всей Европе. На первом месте Россия кормит за рубеж. На первом месте по Европе Россия. 20,6 миллиарда долларов наши гастарбайтеры перевели из России. Основная часть на Украину. На первом месте Украина. Дальше. Великобритания. Значит, смотрите, из России почти 21 миллиард. А я буду округлять, если разрешите, да, от 5 и выше. Значит, 21 миллиард долларов из России выкачали гастарбайтеры, тунеядцы, попрошайки, бездельники. Из Великобритании 17 миллиардов, из Германии 14 миллиардов, потом без указания цифры Италия, и на пятом месте Испания. Из Испании тоже выкачивает. Получатели. Балканы, балтийские страны и так далее, но первое место Украина. За ней Польша и Румыния. Поляки тоже прощелыги еще те. И румыны, конечно, мы знаем румыны, они, кстати, вот все время их... Знаешь, когда ты в супермаркете... И перед тобой останавливается какой-нибудь корейский автомобиль Hyundai, и из него дружелюбный иностранец такой вываливается из окна, и кричит «Sorry, may I speak you?» Там по-английски. «I'm lost», там тыры-пыры по-английски. «I'm very sorry», очень любезный. Было с тобой такое?
Нет.
Но будет.
Будет, да?
Да, это румыны. Это румыны, они предлагают всякие ворованные контрабандные вещи там из багажника купить, потому что им якобы случайно досталось. Ну, так и есть, они украли. Ну, вот. Вот. Но иногда они очень зло говорят тебе, что румынские цыгане никогда ничего не прощают. Когда ты, ну, я, например, вызываю охрану магазина. Ну, мне не влом дойти до охраны, я вызываю охрану. И они говорят тебе, что они румынские цыгане, и они этого не простят. Я говорю, да пожалуйста, я сам румынский цыган. Практически. Я практически сам румынский цыган,
товарищи. И вы им тоже не простите.
Я абсолютно никогда не прощаю. Абсолютно. И все. Как говорит Че Гевара, «Лахмасас но пердонен». И все. Все спокойно. Значит, они переводят деньги. Хорошо. Это не та тема, которую я собирался обсуждать. Я собирался обсуждать деньги в конвертах. Вот это прикольно.
Да, сажать будут теперь.
Сажать. Депутаты Липецкого областного совета предлагают коллегам из Госдумы, я думаю, с подачи последней, сажать за деньги в конвертах. Скажите, пожалуйста, вы получаете или платите деньги в конвертах, если вы работодатель? Или вы получаете у себя на работе деньги в конвертах? Ну, какую-то часть. Да, да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вы получаете или выплачиваете деньги в конвертах людям? 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Да, у меня сейчас смело, но правда нет. Подождите, но я первую сотню звонков не буду объявлять, потому что результат будет резко меняться. Вы получаете или платите деньги в конвертах? Да, 134-21-35, нет. 134-21-36. Все равно сейчас вот первая сотня, когда минует, будет все равно у меня очень много. Больше половины получают или платят деньги в конвертах. Получают или платят больше половины. Но и завис телефон. Телефон, Телефоныч, сейчас мы его будем перезагружать. Извините, пожалуйста, я вижу, попытайтесь восстановить, закрыть программу. Закрыть программу, открыть программу. Секундочку, она висит. Телефон подключить. Я подключаю телефон, сейчас он подключится. Это, правда, может случиться. Значит, пока у меня 73-27. 73% людей получают. Вас посадят в тюрьму. А кто получает конверты, тоже пусть посадят в тюрьму. Пусть все идут в тюрьму. 7373-948. Прошу вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, я так считаю, что это неплохой такой рычажок давления именно рабочих на работодателя.
Давайте.
В маленьких компаниях может народ так сколотиться и сказать, мол, ну, будешь не доплачивать, мы просто на тебя коллективную заяву напишем, и все.
В тюрьму посадить. Нет, хорошо, а чем это плохо? Вы можете объяснить деньги в конверте, просто чтобы я понимал?
Ну как плохо? Это наше будущее.
Ну, я работодатель ответственный, не хочешь в конверте.
А люди не будущее ваше? Значит,
иди.
Слушайте меня, я работодатель, предположим, ну. Да? Ну, да, я открою ресторан.
Ну.
Какой-нибудь галисийской кухни. Пульпу а ла гаега буду, испанскую такую. Значит, я в какой-то момент настанет кризис, меньше чек станут. Станут заходить молодые ребята, брать бутылочку минеральной воды и сидеть по 4 часа, тереть друг другу ладошки. Ну, я их выгнать не могу, правильно? Значит, чек у меня будет всего на 70 рублей, они вдвоем посидели 4 часа. Значит, из чего я должен платить рабочим? Я говорю своим рабочему Хуану и Педро, Гонсалвицу и Перецу. Говорю, Гонсалвец с Перецем и Гомец. У меня повара Гомец, Гонсалвец и Перец. Я им говорю, Гомец, я тебя увольняю, потому что, извини, с каких шишей. Либо, брат, вместо...
Не, одно дело увольнять, другое дело серые зарплаты.
Очень просто. Я говорю, нет, а я вызываю Гомеца, Гонсалвица и Переца и говорю им, братцы, получаете по 80, значит, будете получать по 20, остальное в конверте. Или Гонсалвец с Перецем уезжают назад в Мадридец. Ну, в Мадридец.
Пожалуйста, да? Пожалуйста, они вам в ответ говорят, вы нам все платите, а как только вы начинаете не доплачивать вот эту серую зарплату, мы
вот
идем
она...
с заявлением в милицию.
Вот она была и нету. Послушайте меня, где сядь, там слезет. Вот она была и нету. Да закрою я нахрен этот ресторан, да уеду я в Гоа. Да жить поеду в Гоа. Да я сдам его под склад. Да я бывший ресторан сдам таджикам, туда поместится 560 человек на койках в три яруса. Да пошли к чертовой матери. Да я закрою бизнес, вот и все.
Ну, конечно.
О, господи, тоже меня напугали. Да я поеду в Гоа, где буду хиповать вообще, с дредами ходить и мять нефриты всевозможные. Правильно? Алло, здрасте. Гладить.
Сергей, да, здравствуйте. Андрей, 80-й. Ну, наши простые русские строители Хуан Хулио Педрос и Гомес, да, которые, да, в общем-то, в большинстве своем работают, да, в славном городе Москве, они никогда и зарплаты-то не видели официально. Все. Я вам так скажу, я в этом бизнесе работаю уже, в общем-то, очень давно.
Я остановлю голосование прямо у вас на глазах и скажу, 72% либо платят, либо получают в конвертах. 72%.
Ну, это я тоже голосовал, причем с двух телефонов, это я вам тоже скажу. Вот, на самом деле ситуация вот по себе, безусловно, получаю зарплату в конверте, безусловно, считаю, что это здорово, но, честно говоря, надо это менять, потому что, ну, если мы все-таки стремимся быть хоть какой-то нормальной страной, да, менять, слушайте, это надо.
В стране должно быть 60 миллионов человек, которые будут получать белую зарплату, 60 миллионов.
Уточняющий,
ну, поскольку мы хотим дать
работу. Должен быть порядок, это надо ставить во главу угла, порядок надо наводить, это тоже надо поставить во главу угла.
Нам нужно выжить как стране.
Это вопрос второй, но государство на то и государство, чтобы был порядок.
Нет, государство на то и государство, чтобы внуки наши все еще родились и воспитывались в России. И, значит, для этого надо, чтобы сегодня папа пришел с работы. А что, если папа не ходит на работу, значит, он будет бить жену и будет бить сыночка.
Нет,
ну, конечно, подождите. Ну, давайте просто скажем простую вещь. Папа должен ходить на работу. Получает он в конверте или как? Бизнесмен не может не платить в конверте. Не может. Понятно, о чем я говорю? Не может. Ну, не может просто. Значит, он говорит: Педро, ты будешь работать или ты пойдешь к чертовой матери? Педро говорит: лучше работать, конечно. Значит, хорошо, конверты. Иди к чертовой матери тогда. Значит, Педро будет жить дома все время, сидеть, утром просыпаться, слизняки вынимать из глаз своих, кстати, кисляки вынимать из глаз, бить из заплывших от пьянства, бить жену Тамарку, кулаком в нос, на, паскуда! Потом дождется сына и забьет. Лучше, чтобы Педро ходил на работу, товарищи.
Да, сегодня вообще не до жиру.
Да, пусть ходит на работу.
В 2013 году.
Пусть ходит на работу, тогда парень его, Хулио, вырастет нормальным работником, нормальным человеком, защитником, солдатом Путина. А так он будет битый жулик какой-нибудь, как из Мариной Рощи в 50-х годах. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Российских имамов научили противостоять исламской пропаганде. Это статья на сайте Ленты.ру. Более 300 имамов с начала 2015 года прошли переподготовку по противодействию исламской пропаганде. Об этом в среду пишет газета «Известия». Курсы переподготовки были организованы Московским исламским институтом совместно с Духовным управлением «Мусульман РФ», Институтом стран Азии и Африки МГУ и Санкт-Петербургским государственным университетом. Мусульманским священникам советуют рассказывать сторонникам исламского государства о ранее возникавших радикальных течениях в исламе и о последствиях их деятельности. При этом саму аббревиатуру ИГ предлагается расшифровывать как «Иблисское государство». Иблис по-арабски «дьявол», «сатана». С людьми, симпатизирующим исламистам, планируется вести исторические богословские беседы. В их ходе необходимо показать, что в истинных традициях ислама нет места экстремистским идеям. Еще с сайта Ленты.ру Google оцифровал Ясную Поляну. Компания Google для своей Академии культуры оцифровала усадьбы и дома-музеи писателей в рамках проекта «Литературная Россия». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию Ленты.ру. Интернет-пользователи смогут познакомиться с виртуальной экспозицией 7 литературных музеев, а также прогуляться по территории усадеб с помощью панорам Google. «Коммерсант». Несостоятельность не состоялась. Вопреки ожиданиям, с 1 июля граждане, обремененные долгами, не смогут начать банкротиться. Вступление в силу норм закона, дающих им такое право, отложено до 1 октября и может быть перенесено дальше. Отсрочку, выгодную в первую очередь для банков, как крупнейших кредиторов граждан, законодатели дополнили рядом послаблений для обеих сторон. Но в условиях неработающего института банкротства физлиц уравнивание в правах слабых должников и сильных кредиторов не дает преимущества никому. студенты получили рыночную оценку. Это статья также в «Коммерсанте». Министерство образования и науки РФ впервые обнародовало данные о зарплатах выпускников российских вузов, тех, кто закончил учебу в 2013 году и устроился на работу. Проанализировав информацию, выяснилось, что по уровню доходов лидируют экономисты, юристы и айтишники. Уже в начале карьеры они могут претендовать на 80-100 тысяч рублей. Подробнее читайте на сайте «Коммерсанта». 10.37, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94,8.
Выпиши, пожалуйста, добренькая Дарьюшка.
Я уже
72 на 28, 72 на 28. Слушай, быстро, прямо спрошу, и все, а это хорошо или плохо, просто по оценке. Скажите, пожалуйста, ну все, и все, я знаю, вы все честные, там, сказать, все такие говноедски настроенные, все понятно. И с юридическим образованием. Скажите мне, пожалуйста, то, что платят зарплату 72% у нас, 72 на 28, да?
Да.
72% платят или получают зарплату в конвертах. Это хорошо, 134, 21, 35, или плохо, 134, 21, 36. Слушайте, бывает, люди что-то делают и думают, что это плохо. Например, кто-то курит, ну, я знаю, подонки есть такие, и считают, что это плоховато. Ну, нехорошо, например, условно говоря, да? Ну, кто-то переедает, считает, что это нехорошо. Ну, во всяком будет. Значит, вот смотрите, 72% платят или получают зарплату серую в конверте. И это хорошо, 134, 21, 35. Ну, а что плохого-то? 134, вчерашнего бофта почитали бы, братцы, у меня вчера руки не дошли до бофта вчерашнего. Бофт вчерашний на газете «Ру», какой хороший. Ты что, он умный парень, лобастый такой. Ну вот, знаешь, он написал о том, что вот когда все идет через кассу, и все это контролируется, до чего это довело в Дании, в Соединенных Штатах Америки, где просто деньги изымают, наличные в принципе. Если человек ловит с наличными, там несколько примеров. Человек ехал в Калифорнию, там все продал у себя в доме, да, 16 тысяч долларов вез. Это все, что у него было, 16 тысяч долларов. Значит, у него отняли просто и забрали в пользу силовых ведомств Соединенных Штатов. Ну, потому что подозрительно большие...
Просто по подозрению.
Подозрительно большой кэш, да. Он должен доказать в суде, откуда у него этот кэш. Он обычно очень многие люди не доказывают. Все. И, значит, это все идет... Там по 40 миллионов в год изымают долларов кэша, которые просто идут на силовые ведомства, бюджет поглощает. Люди просто, ну, потому что очень трудно судиться и дорого судиться, и не судятся люди. Ну вот, так что я бы совсем уже в белую переходить постремался немножко почитать вчерашнего бофта в газете «Ру», которая абсолютно умница. 37% считают, что это хорошо. Все, я останавливаю это голосование, не могу бесконечно тянуть. Все, 37. Назад машина пересчитала. 37% это хорошо. Платить в конверте хорошо. Платить в конверте хорошо. 37%, 63% плохо. Мы не будем это обсуждать, прошу вас, не звоните, пожалуйста. Мы не будем это обсуждать, потому что у нас куча тем. У нас есть... Да не так уж и куча. Давайте обсудим, ладно, черт с ним. Все, пожалуйста, у нас осталась порнография и имамы, которых обучают бороться с исламизмом. Так что не так уж и много тем. Алло, здравствуйте. Опа. 7373948. Почему это плохо? Телефон висит, сломался опять. Перезагрузите, пожалуйста. Придется перейти к порнографии. Нет, сейчас мы перезагрузим телефон. Ребят, извините, пожалуйста. Мы сегодня в течение программы два раза перезагружаем телефон, потому что этот софт хромает, ломается, может быть, компьютер плохой. Мы работаем здесь на дровах. И, ну, господи, откуда дровишки? Что, большой компьютер весь перезагружать, да? Нет? Может быть, перезагрузить полностью? Ткните туда шариковую ручку, в такую специальную дырочку, которая называется «Reset». Это специально сделано. «Reset». Толкаем туда шариковую ручку. И эта подлюка начинает перезагружаться. Сегодня второй раз за эфир ломается чертов компьютер, если меня кто-нибудь слышит. Чертов компьютер, чертов телефонная система не работает в этой проклятой студии. Вот что я хотел сообщить, если меня кто-нибудь слушает. Хорошо, Даша, теперь вам придется отвечать за меня. Значит,
хорошо,
за
всю аудиторию.
Нет, Даша сегодня на летучке сказала мне. Ни в коем случае не спрашивайте меня, сказала Даша.
Все-таки мы переходим к этой.
Даша, ну, извини, прости. Ну прости, но я не могу спросить слушателей. Потому что ты единственный, кто остался. Компьютер перезагружается. И это не обязательно значит, что телефоны заработают. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте вы впервые увидели порно?
Ну, мы же с вами договорились
на
летучке, да,
хорошо.
Что такие.
В каком возрасте воображаемая Даша впервые увидела порно? У нас не работает компьютер просто.
Воображаемая ты... Даша, я
воображаемая
не знаю,
Даша. Воображаемая Даша, мы не имеем права задавать столь личные вопросы и действительной Даше, но мы можем сказать, что компьютер сломался. К чертовой матери сломался компьютер! А, вот это я кричу, чтобы меня кто-нибудь услышал. Причем два раза за чертову программу сломался чертов компьютер в этой сраной студии. В хорошем смысле этого слова, если позволите. Значит, смотрите. Значит, я, Вася, пришла ремонтная бригада, громко шумят, ключи, ключ на 32. У них ключ на 32, большой, как будто бы втулку заднего колеса мотоцикла сейчас будут крутить. Так, слушай, в каком возрасте вы впервые увидели порнографию? Отвечайте, я зол, вы должны сказать правду.
Слушай, сейчас, когда есть интернет, и практически нету родительского контроля, ну, то есть он легко обходится, мне кажется.
Да.
То дети могут смотреть с любого возраста.
Ну, что значит с любого? Есть ведь возраст, при котором они даже не поймут, что это.
Они могут случайно попасть на этот сайт.
Да, но они не поймут, что это.
Какой это возраст?
Но они не поймут, что это. Они могут, они могут посмотреть в таком возрасте, когда они не поймут, что это.
Ну, я думаю, что с того возраста, как только начинают интересоваться и понимать, что это.
Нет. Дело в том, что... Нет. Многие видят, когда не понимают. В этом специфика. Настя Аношко рассказывала, что она была с фольклорной экспедицией, на полевые экспедиции, mm-hmm. ездила от университета еще, ну, когда училась. Yeah. Значит, в деревню, в Новгородской области. Или в Псковской, или Новгородской. Ну, вот куда-то туда. Значит, и она была, они записывали там. И она там была в семье, где девочка пыталась куклу Барби поставить на ножки. А она без обуви, как бы, кукла Барби не стоит, вот, потому что у нее вытянутые, ну, вытянутые...
Да-да-да, на цыпочках стоит.
Как бы на цыпочках. И она не может стоять. И девочка, значит, девочке было годика 4. И Настя говорит, она ей говорила, стой, Б, ты будешь, Б, стоять? Значит, и потом, ну там, твою мать, это Бенни хочет стоять. Но она говорила, 4-летняя девочка, она не понимала, что она ругается.
Ну,
она имела в виду, что
дело,
она думала, что это экспрессивная лексика, которая означает настроение. Да. Которая означает настроение.
Которую используют родители, в частности, обращаясь к ребенку.
То, в частности, обращаясь к девочке. То есть девочка думала, что это нормально обращаться с дочерью так. Потому что, а как еще сказать дочери? Стой, Б. Ну что ж ты, Б, стоять не можешь? Ну не твою мать, ну что ж ты не стоишь? Это 4-летняя девочка. В деревне. Значит, отсюда вывод. Когда человек смотрит порнографию, он может не понять, что это. Вообще не может, просто, ну, толкаются. Какие-то толкаются. Ну, какие-то есть в боксе толкаются, а тут так толкаются. Ну что, вот, значит.
А в чем тогда ваш вопрос?
В том, с какого возраста это опасно? Какого возраста это опасно? Вот мой вопрос. Мой вопрос, с какого возраста это опасно? Например, если недельному ребенку показать, недельному, ему неделя. Это опасно или не опасно? А если, например, 3 недели, это опасно или не опасно? С какого возраста это опасно? Я скажу, почему я задаю этот вопрос, потому что французского учителя сейчас судят. Он показал какие-то с мобильного телефона, я прочитаю казус. На юге Франции школьного учителя уволили за показ видео непристойного характера ученикам 10 и 11 лет, сообщает The Local. По словам директора школы, речь о педофилии не идет. Инцидент произошел во время школьной поездки в город Ним. После возвращения с экскурсии начали циркулировать слухи о том, что во время поездки учитель истории и географии из школы имени Жанны д'Арк в городе Тарп демонстрировал с мобильного телефона детям некое видео, в котором фигурировали сцены порнографического характера. Слухи дошли до родителей школьников. Значит, ну и так далее, контракт с учителем был разорван, и так далее. Значит, мой вопрос заключается в том, 10-11 лет, они уже понимали, о чем эта история?
Я думаю, да.
Да. Они,
у меня для есть них это, знакомые дети.
Для них это была рутина?
10-11.
Может быть, они не вылезают с подобных сайтов вообще никогда?
Да нет, вряд ли.
Может быть, это была рутина для них, то есть он показал, а это была рутина?
Я не видела таких испорченных детей. Ну, честно.
А что значит испорченных?
Ну,
если они...
В смысле,
люди живут. Ну, что я объясню? Вот
рутина,
я жил во дворах, ну, вот в гарнизонах во дворах.
Да.
Ну, у нас были все время собачки во дворах. Вот. И я очень хорошо помню, что однажды я вышел во двор, и меня девочки насторожили тем, что нужно собакам помочь, потому что у них вывалились кишочки. Они как-то перевязались кишочками. Кишки вывалились. Угу. Ну. Значит, я действительно побежал к взрослым. Я лично, сам. Сейчас я вспомню, какой был возраст. Я побежал к взрослым, сказав, что собакам нужно срочно помочь, потому что у них вывалились кишки. Ну, прямо торчат кишки. И все, и как бы что-то надо делать, либо оперировать, либо вести к ветеринару, либо фиг знает, что-то надо помогать. И, то есть я не знал, про что эта песня. Просто не знал, и девочки не знали.
Угу.
Так может, лучше знать или не надо знать? А дети Стерлигова, например. Ну, они вот живут, вот Стерлигов, например, человек высочайшей нравственности, судя по тому, как он сам себя аттестует. Его дети живут в сельском хозяйстве. Ну, они видят сельское хозяйство. Они видят, как кобыла приходит в охоту. Там, ну, каждый своей же, знаешь, пришла в охоту, говорят взрослые. Надо покрыть. Или в этом году кроем кобыл, или не кроем. А она в охоте, спрашивает другой собеседник. Ну, дети это слышат с молодых лет.
Ну, они начинают осознавать это серьезно, мне кажется, лет с 12-13.
Но они это все равно слышали всю жизнь.
И?
Ну, то есть для них никакого открытия не происходит. Ну, кроют, значит, видать, надо, жеребенка надо. Фиг знает, может, продать хотят. То есть это имеет абсолютно практическое звучание. Практическое звучание, что жеребенка хотят продать. Ну и все, там, корова стельная или телка яровая там какая-то, или зима, зимая, какие бывают телки?
Вы подводите к тому, что порно не так уж и вредно для
Я просто
для
хочу сказать, что существуют целые культуры, я хочу со всей откровенностью сказать, что существуют целые культуры, в том числе сельскохозяйственная культура, в которой, собственно говоря, воспроизводство живой жизни не представляется ничем экстраординарным.
Да.
И отношения гендерные...
Совершенно не обязательно, что ребенок присутствует при каждом этом.
Или присутствует. Или присутствует.
Но
или присутствует.
Хорошо, это обусловлено жизненной необходимостью.
Нет,
Где родители объясняют это, что это рутина, что это нормально, что это животный мир и так далее. Но если вы узнаете это не от родителей...
Мне пишут, что тёлки не бывают яровыми. Спасибо большое. Я думал, что тёлки бывают яровыми и озимыми, мне казалось.
А от учителя извращенца... Да. То есть вы узнаете об этом в извращенной форме.
Он мог не быть извращенцем, он мог показать, как кто-то дерется, и потом на постельной сцене густо покраснеть и сказать: «Ай, как мне стыдно», и выключить.
Ну, мы не знаем, что он показывал детям.
Мы не знаем. Он француз, что само по себе извращение. Понимаете? Значит, я думаю, что существуют целые культуры, в которых это рутина. Просто рутина. Вот собачки, вот поросятки, вот свинюшки, вот петух наскакивает все время на курочку во дворе. Вот ребенок идет, петух наскочил, он пендаля успел дать или нет, потому что петух быстро соскочил, правильно? Там опять наскочил, опять соскочил.
Ну и что вы объясняете ребенку, что петухи дерутся?
С курой, с курицей.
Да, вот он хам.
А, он хам. А, так нет же. Он,
бытовое хамство.
Бытовой хам, тогда, мамочка, как ты научишь мальчика уважать девочек? Ты не можешь так, и девочек не боятся мальчиков. Ты говоришь, это у них там вот, он просто ее репрессирует, ну как папа бьет маму. Нет. То есть ты тогда переводишь в сущности гендерные отношения, переводишь в сущности в насилие, замещаешь насилием. И тогда девочка растет в предвкушении, что ее тоже будут бить. Нет, это неправильно. Это неправильно. Я считаю, что здесь все-таки это вопрос сложный. Простите, я зачитаю, поскольку у нас сломался компьютер, ошибка сервера при подключении к базе данных, все к чертовой матери сломалось, то ничего не работает. Прекрасно. И таким образом, какое счастье, на всем этаже отключен интернет, пока не включат, не заработает. На всем нашем этаже отключен интернет, товарищи. В этой связи все не работает. Ну как? Как можно жить бесспорно? Я вам скажу, бесспорно жить, может быть, можно, а вот без интернета нельзя. В особенности в этой студии. Но у нас отключили интернет. Нельзя лишать ребенка детства, посвящая его в сексуальные темы просвещения. Секундочку, 21-й. Я вам дал пример сельскохозяйственных культур, в которых ребенок с младенчества живет среди совокупляющейся твари. Он видит это постоянно. Постоянно. Он среди этого растет. Он идет в летнюю кухню. Вот на Украине есть летняя кухня. Знаете, что там топят дома, а потом только топят на кухне, чтобы слишком много тепла не было. Есть летняя кухня обязательно. Идет через двор, там курочки, там, понимаешь, уточки, там, понимаешь, свинки там в загоне рядом, куда он выпрасывает свой завтрак. Потому что мать ему говорит, не доел, снеси, брось, этой самой, поросям брось.
Нет, хорошо, мы говорим с вами о том, что в разных социальных группах разное воспитание детей, разные подходы. Городскому ребенку совершенно не обязательно с 6 лет рассказывать про коров.
Городскому не надо. Ну, вот. Городскому не надо. Чего мяукают коты? Что ему сказать? Сошли с ума. Ну, городской слышит, как коты мяукают.
Слушайте, одно дело просвещать ребенка в 6 или 7 лет, объясняя ему о сексуальных и половых отношениях между животными и людьми. Это не, в этом нет ничего страшного.
Чего мяукают
абсолютно.
Коты? Вот чего они мяукают?
Так ничего страшного, но это не порно.
Это не порно.
В котором вы можете увидеть это все в извращенной форме.
Может быть, тебе скажу, извини, пожалуйста, я был на Ставрополье, еще будучи ребенком, лет 10 назад. Сейчас говорю, нет, это было 12 лет назад. Я был еще маленький, я был на Ставрополье. И мне показали не на продажу, а просто цвет породы, значит, прекрасных, я не помню, по-моему, не тракенинских, а все-таки чистокровок. Этих кобелей, в смысле, жеребцов вывели, чистокровок. А те, кто кроют жеребцы, вот которыми кроют, mm-hmm. там, да, вот что там, инструментальный залог такой, которыми жеребцами кроют, они разворачивают вот все свое бедовое вот эту вот историю, выходя из денника сразу. Ну, потому что они дико яростные. Угу. Которыми не крыли, те поскромней. А которыми кроют, те прямо выбегают сразу вот так. И я тебе скажу, что вот я был городской мальчик, и я был шокирован. И я спросил, я сказал,
может быть, это и повлияло на вас каким-то нехорошим образом?
Меня это больно ранило, потому что мы стояли вдвоем...
Вы живете в травме.
Да, у нас было... перезвоните мне срочно. «Живу в лесу. Был шок, когда на Робинзонаде люди не умели разводить костер», — говорит десятый. Секундочку. «Порно никакой опасности для ребенка не представляет». Тем не менее, вы знаете, что живущие в селе дети живут в другой реальности. Уж простите, это правда. Живущие в маленьких городочках люди живут в другой реальности. И живущие в городах, в селах дети каждый день видят. Да, абсолютно, Ира, абсолютно верно. То есть существует две реальности. Давайте просто с этим согласимся. Существует сельская и для маленьких городочков, для поселков реальность. И существует реальность для больших городов. Они разные. Договорились? Да. Договорились? Вот и все. Значит, я считаю, что это надо понимать. И впервые увидел порно в 11 лет, когда все понял, вроде бы нормальный вырос, говорит дерзкий юрец. Я хотел бы также еще голосование включить, если вдруг оно начнет работать. А, вот это вот, да? Вот это? Нет, вот это. Вот это? Нет, зря. Зря, ну ладно. Текущее голосование. Прошу вас. У меня есть три телефона. Вы впервые увидели порно. У меня есть три телефона. Три телефона будет. Вы впервые увидели порно. До 10, до 15, до 20 лет. Вот так. Пожалуйста, голосовать. Вы впервые увидели порно. До 10 лет. 134, 21, 35. До 15 лет. 134, 21, 36. До 20 лет. 134, 21, 37. Вы впервые увидели порно. До 10 лет. 134, 21, 35. До 15, 134, 21, 36, до 20, ну, перед 20, 134, 21, 35, 37, простите, 37, 37. Значит, три варианта. Три варианта, я вам могу сказать, сейчас понеслась у меня довольно много голосов, и первые результаты, я по нашему негласному уговору с вами до сотни звонков говорить не буду, если позволите, потому что они, вот сотню мы переметнули. Сейчас скажу. Значит, до 10 лет у меня 25-27, здесь колеблется цифра, 25-27. До 15 лет основная масса 60-61%, тоже цифра меняется, сейчас 62 уже. А и до 20, ближе к 20, сейчас 16-17, время от времени цифра меняется. Я хочу сказать, что, значит, 23-60-17 было только что, 23-60-17. Вот, значит, когда три телефона, приходится в уме добавлять одну единицу, потому что он часто на 99 считает, а не на 100. Фиг знает почему, я не знаю, потому что сокращать. 7373948. Алло, здравствуйте. Опс. Здесь был Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, голубчик, позвоните, потому что без вас нам никак не обойтись, Юрий Николаевич. Алло, Юрий Николаевич, прошу вас, выступите по существу.
Добрый день, да. Прошу, порнуха вас. Вредна мужикам детородного возраста. Дело в том, что
потом?
В последнее время мужик...
Нет, подождите. А вы по существу скажите, вы-то
ну,
когда?
Мини-бикини,
когда вы приобщились, товарищ мой? Подождите. Юрий Николаевич, когда вы приобщились?
Нет. Стадии импотенции.
Прекрасно. Скажите, пожалуйста, вы когда приобщились этому зловредному и мракобесному?
Да, первый раз, как только видак у меня появился, где-то лет в 35.
Что вы говорите, и была греческая смоковница, наверное, и глубокая глотка?
Нет, это была немецкая порнуха, по радио сказать это слово...
Нельзя по радио. Нельзя пора, я умоляю, ни в коем случае. Хорошо, все, мы останавливаем. Ну зачем? Ну, конечно, мы не дали, Юрию Николаевичу, мы не дали это слово сказать по радио. Я останавливаю это голосование, товарищи. 23-60-17, так и осталось. 23-60-17. Итак, 23% увидели порнографию впервые до 10 лет. 60% до 15. Ну, здесь, соответственно, с 10 до 15. А, значит, и до 20 17%. 17%. Мне кажется, лучшие люди среди нас, они должны править страной. Те, которые до 20. Те, которые, чем позже, тем лучше. Чем позже, тем лучше. Мы-то, в общем, за целомудренность, правильно? Но дети растут, еще раз, дети, растущие в селе, живут в иной реальности. Абсолютно. Вот этот тезис я предлагаю. Фроги, здравствуйте.
Да, Сергей. Добро
Скажите, что добро растущие добро в селе добро и в большом добро городе живут в двух разных реальностях.
Да, пожалуй, что можно с этим согласиться, потому что там естества в жизни больше, конечно.
Конечно, чем в городе, абсолютно.
Но если позволите, личный опыт.
Давайте.
Мой вариант первый, до 10 лет, это был конец 70-х, это было фотоматериалы.
Фотоматериалы, это были карты, потом которые продавали...
Потом я от мамки звездили и получил...
Скажите, пожалуйста, а это были карты, которые продавали глухонемые в электричках?
Вот тут трудно. Ну да, что-то такое. Это какая-то символика была, да, что-то такое.
Глухонемые по электричкам продавали порнокарты. Угу. С порно...
Игральные карты с...
Игральные карты, да, 36, шестерки до туза, вот эти, не с двойки до туза, а большие колоды, а маленькие. Угу. Глухонемые специализировались на этом. Они все время что-то булькали там, и вот так делали руками, и ты понимал, что сейчас карты достанут, они доставались, они показывались. Вот, я это хорошо помню, о чем вы говорите. Ну, во всяком случае, я помню рассказы об этом. Хорошо, товарищи, все, ваши волшебные воспоминания оставьте при себе. Я знаю, вы много знаете о себе похабщины. Пожалуйста, не надо нашу целомудренную программу превращать в какое-то блудливое собрание ваших нечистых помыслов. Все, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Ты видишь, с кем нас свела судьба? Какие-то кошмарные чудовищные люди. А? Просто ужас. 4 балла Москва. 4 балла Москва. Их ничего не интересует. Они сейчас зависли на этом самом. Все. Баллы не интересуют. Все ничего не интересует. Все. Они отъехали. Они все уже теперь в стихии какой-то непристойности. А мы по-прежнему держимся целомудрие. 7%. 7 километров в час. Нет, простите. 7 километров в час мы видим внутренний МКАД перед Варшавкой. И мы потом его видим желтым, то есть он не такой уж очень счастливый, нет. Минка перед Рублевкой в городе плохо, 7 км в час. На Рублевке тоже затруднение после Ярцевской, немножко на траверзе бывшего ресторана «Бомбей», если кто помнит. Так, значит, что еще? На Ленинградке 10 км в час, перед, ну, там, где Войковская и все это. На самом деле 4 балла, и город довольно свободный. Самое большое трагическое место в Москве – это текстильщики, где на выезд из города кошмарная пробка, и на въезд тоже огромная пробка. 7373-94. Я помню эти карты. А еще жвачки были с голыми леди. Как это прекрасно. Я вот жвачек не помню. Я покупал на беговой жвачку. На беговой с рук югославскую в виде сигарет. Не помните такую жвачку? Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор.
20. Да, прошу вас, Виктор, где вы едете?
Подтверждаю, на текстильщику, как говорится.
Ну, ужасно. Ну, скажите, а как объезжать? Как объезжать, Виктор?
Ну, как, покупать вертолет или садиться?
Не, ну, давайте хитрость, нет, дайте военную хитрость.
Не ты шарахался, а тебя шарахался.
Военную хитрость, Виктор, военную хитрость.
Нашего уважаемого мэра.
Военную хитрость дайте, Виктор. Военную хитрость дайте людям, посоветуйте. Ну, что, вертолет и так далее. Идут все время Иванушка, Емелюшка, Щука, летающие ковры и так далее. Ребят, дайте реальную практическую военную хитрость. Как объезжать? Целый огромный район полностью парализован. Текстильщики перекрывают все. Понятно? Ну, как-то же надо жить, выживать. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 17 июня. Подъем.